«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Понимание природы, гуманное бережное отношение к ней – один из элементов нравственности, частица мировоззрения, считал русский писатель Константин Георгиевич Паустовский. Материнский инстинкт сегодня подскажет, как научить ребенка бережно относиться к природе, а также мы поговорим о ценности труда и его значении в жизни ребенка.
АС и буки родительской науки.
И моя первая собеседница сегодня – создатель и редактор журнала «О неспешной гармоничной жизни в согласии с природой», автор «Сказок для детей» и ряда статей о гармоничном развитии ребенка Ясна Черниченко. Накануне эфира мы расположились с нею в летнем саду, и под пение птиц и легкое погромыхивание надвигающейся грозы повели разговор, запись которого и предлагаем сейчас вашему вниманию.
Ясно. Мы сейчас поговорим о трудовом воспитании. Вот что можно сделать, чтобы дети с самого раннего возраста понимали, что такое труд и его ценность.
С моей точки зрения, с самого начала важно, чтобы дети научились понимать не столько ценность труда, сколько его радость. Это в первую очередь зависит от родителей, и нет такого возраста, с которого надо приучать к труду. Я боюсь, что если вам придется ребенка приучать к труду, то, наверное, половина уже упущена. Мне кажется, что самое важное — это, во-первых, самому проявлять творческий подход в труде, в домашнем быту, там, быть хоть чем-то увлеченным. Неважно, это крутить гайки, ремонтировать сантехнику, шить или готовить какие-то блюда. А второе, ни в коем случае не исключать ребенка из бытовой повседневной среды, потому что обычно мамам проще сделать самим, чем дать ребенку возможность поучаствовать в каком-то домашнем действии, труде. И ребенок привыкает, во-первых, к тому, что это слишком сложно, надо вырасти. А во-вторых, он видит, наверное, может быть, какое-то раздражение взрослых от того, что у него что-то не получается. И тут уже не до радости, и, наверное, ассоциации с трудом не самые радужные. И тогда, наверное, остается только, не знаю, наказание и дисциплина. Но мне кажется, что если с самого начала позволить ребенку участвовать в домашних делах и стараться по возможности, я понимаю, что мамы во многом часто загнаны, уставшие, но по возможности все-таки обставлять домашний быт творчески, то я думаю, что у детей не будет ощущения от труда, как от какого-то наказания. Мы всегда, допустим, разрешали детям участвовать, например, в выпечке. Если мы в какой-то выходной делаем пирог или печенье, то вот это есть уже такой ритуал, что можно вымесить, разбить яйцо, там, более старшему ребенку объяснить, что зачем, для чего нужна сода, дать раскатать тесто, формочками нарезать. Это позволяет ребенку почувствовать, что домашние дела — это не только тяжкое бремя. Потом, допустим, вот у нас сын очень любит пшикать что-нибудь на стекла. Почему бы не использовать это в целях приучения к труду? Для него это игра, а не труд. Сейчас я вполне могу ему доверить, пожалуйста, на окно там, или зеркало. Протри, он с огромной радостью участвует. Дедушка, допустим, может позволить ему там помыть коврики для машины. Это уже повторяющийся ритуал, который, опять же, для него не труд, за который надо заплатить. Дедушка заплатит, и я тогда пойду помою тебе машину. Нет. Я считаю, что не совсем приемлемое отношение платить за труд в семье, потому что в семье все друг другу помогают и должны приходить на выручку. Это совместное ведение хозяйства. И за это я считаю вредным платить. Иначе дети рано или поздно начнут предъявлять счет за все свои услуги. А вот он привык с детства, что ему как признание того, что он уже взрослый, разрешено помыть у дедушки фары и помыть коврики. То есть для него это уже совсем другое ощущение. А вот у нас в детстве машина появилась поздно, и я не любила мыть ее. То есть для меня это был вот именно труд помыть.
Ну, может, еще потому, что девочка, мальчикам с техникой проще, вот, интереснее.
Это вот пока ребенок совсем маленький.
Это вот мы сейчас говорим, да, это начальная стадия, когда у ребенка это все игра. Ему это делать интересно, его это не заставляют, это не его обязанность непосредственная. Хочу – делаю, хочу – нет. А вот приходит время, когда у ребенка должны быть определенные обязанности. И хочешь – не хочешь, но ты их должен сделать. Вот здесь как?
Ну, во-первых, я ни разу не встречала, чтобы ребенок не захотел поучаствовать. Я и говорила, да, что это в самом начале, чтобы, в принципе, у ребенка в подкорке до 5 лет заложилось то, что труд — это нормальное, естественное проявление жизни, так же, как и праздник и красиво накрытый стол после выпечки пирога. Мне кажется, что вот без вот этой базовой основы гораздо сложнее будет ребенку.
Да, но на этом этапе большинство мам справляются.
Вот как раз-таки с этим трудом большинство мам не справляются, потому что не хотят заморачиваться. Никому не хочется оттирать стол, пол и тратить на мытье детей после выпечки пирога столько же времени, сколько они потратили на этот пирог. В деревне большую роль в приучении к труду играет огород. Например, у нас сын очень интересуется посадками, огородом. Я могу, допустим, пропалывать, а он может в ведре или в КамАЗе, ну, в игрушечном, вывозить эту траву на кучу. Да, иногда там может взбрыкнуть, но я считаю, что в определенном возрасте важно не передавить. То есть, если мне не принципиально сейчас вот его помощь, то почему бы нет? У него какая-нибудь своя игра, там он чем-то занят. И мне кажется, может, это немножко смежная тема. Мы часто с подругами встречаемся, обсуждаем отличия нашего поколения вот от современного. Ну вот мы недавно обсуждали, почему сейчас такой феномен у детей — скука. Как это так скучно? И мы вспоминали себя, мы не можем вспомнить, чтобы нам было скучно. Мы постоянно какие-то придумывали игры, там, находили чем занять себя, только чтобы родители нас не загнали домой. И лечилась наша скука очень просто. Не знаешь, чем заняться, пожалуйста, сделай общественно полезное дело.
А такое не отвращало от труда? От общественно полезного дела.
Конечно, кому нравится, да, там полоть картошку или поливать огород, никому не нравится. Но наличие каких-то обязанностей позволяет ребенку задумываться о своем свободном времени, о том, на что он готов его потратить, послоняться, поскучать. Или если у тебя есть какие-то обязанности, которые ты должен сделать, а если ты не знаешь, чем заняться, тебе найдут новые обязанности, то, как ни странно, неожиданно труд выполнял вот такую функцию, излечивающую от скуки и неумения себя занять. А нынешние дети привыкли, что их развлекают. Труд может быть иногда тяжелым, он может не нравиться, но когда он воспринимается как неотъемлемая, естественная часть жизни, то и правильно воспринимается отдых, правильно воспринимается досуг. А когда у тебя нету труда, в принципе, ты ни над чем не трудишься, то ты привык только развлекаться, и ты пресыщен, и при этом ты не умеешь себя занять. То есть мне кажется, что это очень важная взаимосвязь, почему, собственно, дети там, да, не ценят чужой труд, с чего они будут ценить? Они не будут его ценить только потому, что узнают, что кто-то там трудился над этой вещью, ни один ребенок не будет ценить. Только когда он сам приложит труд к собственной своей игре, там, поймет, что время отдыха ограничено твоими обязанностями. Тогда ты начинаешь ценить время игры, ценить свои игрушки, которые...
Кто-то сделал, приложил усилия определенные, потрудился над тем, чтобы их создать.
И ты понимаешь, что это нормально и радостно приложить труд к тому, чтобы поиграть. Приложить труд к тому, чтобы вырезать фигурки для кукольного театра. Приложить труд к тому, чтобы собрать овощи для праздничного блюда. То есть приложить усилия, чтобы придумать спектакль, найти какие-то ветки, чтобы построить шалаш. Приложить усилия для своей игры. Не то, что пришел со стороны аниматор и тебя развлекают, а ты лежишь Онегин такой, скучающий в 5 лет.
Или то есть 7. Ты потрудился и увидел результат своего труда, и от этого результат. Получил удовлетворение.
И не просто результат, а сам труд — это процесс жизни. И без труда, и без каких-то обязанностей невозможен полноценный отдых и радость. Вот из такого труда, который вырос из повседневной жизни, как естественная часть этой жизни, из него вырастает способность рассмотреть свои собственные желания, увидеть, какую работу ты хочешь, чем ты хочешь заниматься. Потому что если тебя только развлекает, и ты ни к чему не приложил усилия, ты никогда не поймешь, чего ты хочешь и чем ты хочешь заниматься. Если ты трудишься, ты можешь понять, вот этот труд я делаю через силу, и мне тяжело, а этот труд такой же, но он мне радостен и приносит удовлетворение.
Ясно. И вот такой еще вопрос. Дети подрастают, и от того, что труд — это обязанность, приходим еще к тому, что труд — это деньги.
Насчет денег и необходимости зарабатывать, я думаю, честно говоря, единственный выход — объяснять и меньше покупать. Чтобы дети поняли цену денег, они их не поймут, потому что, ну, для них это мифические бумажки. Да, вот сын мне говорит, ну пойдем на почте снимем там деньги. Но я объясняю ему, да, папа уехал, вот месяц его нету, он на севере, он зарабатывает деньги для того, чтобы мы купили продукты, купили игрушки. Или я сижу, занимаюсь, работаю в компьютере, я объясняю ему, сынок, вот сейчас я занимаюсь своим проектом, работаю для того, чтобы потом получить деньги. Он помогает, допустим, мне, мы носим на почту, ну, у меня работа связана с рассылкой моей продукции. Он знает, что, мам, ты сейчас упаковываешь посылки, да, мы идем на почту, это не просто, это 2 километра туда и обратно. Но он знает, что придется потерпеть, потому что, говорю, сынок, ну, это работа, ты понимаешь? Зато потом он может получить поощрение, да, мы купим вкусняшку какую-то. То есть, мне кажется, просто не скрывать свои усилия по зарабатыванию денег и постоянно объяснять эту связь между тем, что мама с папой делают сейчас, и тем, что появляется на столе, появляется в его ящиках для игрушек. Наверное, только так. Ну, и не пресыщать.
А вот чтобы ребенок сам научился зарабатывать деньги, ясно, пока маленький, может быть, на какую-то игрушку, может быть, поначалу на какой-то чупа-чупс, чтобы ребенок понял, что чупа-чупс берется не с неба, а вот из тех денежек, не которые мама на почте сняла, а которые я сам заработал.
Я думаю, что почему нет? Во-первых, мне кажется, что ребенок, опять же, постоянно должен расти в атмосфере естественного упоминания о деньгах. Не о том, что я тебе не куплю, у нас денег нет, или выбирай, что хочешь, там. А просто он должен постоянно расти в этом, вот как труд, да, естественная часть жизни. Так он должен видеть, что естественная часть жизни с вот этой причинно-следственной связью труд и деньги. Сейчас очень много способов заработать какую-то копеечку. Ну вот, допустим, у моей подружки дети очень хорошо рисуют. Я как-то предложила ей, у нас такая идея, допустим, почему бы не издать открытки? У меня вот свое там небольшое дело, связанное с печатной продукцией. Я говорю, давай просто вот издадим открытки, ну, хоть какая-то копейка, но дети будут знать, что они потрудились, они нарисовали специально, и не ерунду какую-нибудь. Ой, ты молодец там.
Это то, что должны люди купить, это за реальные деньги.
Должны люди купить, да. Вот она, допустим, приучает своих девчонок, они делают какие-то мелочи для рукодельных ярмарок. Сейчас есть такие возможности, там, то в вальдорфских школах, я знаю, что вот в Ростове в вальдорфской школе проходят там рождественские, осенние ярмарки. Пусть попробуют, почему нет? В деревне это может быть какой-то труд, там, по сбору трав, ягод. Понятно, что ты не пошлёшь там 5-летнего ребёнка к чужому дяде зарабатывать, но хотя бы объяснить ему: сынок, вот потрудись, пожалуйста, собери вот пучок трав, я его продам, сделаю чай. Вы можете просто ему своих денег это дать, но вот он знает, что он собрал этот чай, но обязательно важно, чтобы он знал, что это как бы кому-то другому продали, не за то, что он семье собирал на чай. Здесь некоторая хитрость, но почему бы ее не использовать?
Ну да, если вы продаете этот чай кому-то, да, или отсылаете и за это получаете деньги.
Сейчас есть интернет, пожалуйста, вот пробуйте какие-то вещи. Я знаю, что вот у одной моей знакомой дочка 10 лет, она плетет пояса тканы. Вот как-то ее мама через интернет пишет, да, такой пост, что вот поощрите мою дочку, вот она делает. Иногда родители могут продвинуть вот товар своего ребенка. Понятно, это будут какие-то символические деньги, но сам ребенок поймет. Я, кстати, неоднократно уже это встречаю. Или вот тут другое, я знаю, что сын пробует вырезать на липовых досках, ну, в общем, резьбой по дереву. Я видела несколько раз, что она продавала его доски. Вполне неплохо сделанный. Понятно, ребенком, и понятно, что за цену не такую, как для взрослого, но сейчас возможностей очень много. И дети могут знать, что вот мама сфотографирует специально для интернета, вывесит, и кто-то там купит. Это поэтому, мне кажется, надо приобщать всячески. И вообще тема денег должна быть здоровой и естественно звучащей в семье.
И связана она должна быть с трудом.
С трудом и с творчеством. Потому что пока ребенок маленький, должно быть как можно больше позитивных моментов, что работа может быть творческой самореализацией. Жизнь потом придет, она обточит, где надо, она обломает его радужные там представления о том, что работа — это легко. Но базу это лучше заложить, что ты можешь проявлять свои творческие способности, грубо говоря, то, чем наделил тебя Бог какими талантами, и за это нормально, естественно, получать деньги. Но ни в коем случае не за то, что ты трудишься для своей семьи.
Ясно. А вот как вы относитесь к такому способу зарабатывания денег детьми, как ведение блогов? Многие дети сейчас, это дети постарше, где-то после 10 и дальше, ведут блоги и получают за это деньги.
Плохо отношусь, потому что интернет-пространство – это очень психологически грубое часто пространство и нечистое. И до определенного...
Если взрослый блогер получает за это деньги, почему не может получать за это деньги ребенок? Это не труд?
Во-первых, взрослый знает, на что идет, он не путает реальности интернет, он знает, для чего что он пишет, он продумывает какую-то стратегию, он способен спокойно и адекватно относиться к помоям, которые могут литься просто от психически неадекватных людей. И даже взрослым это бывает тяжело. А ребенку я считаю, что интернет, наверное, лет до 15, это должно быть под присмотром родителей. И прежде чем получать за ведение блога деньги, надо стать более или менее значимой личностью. Никто просто так тебе не будет платить за рекламу в блоге даже 100 рублей. Я знаю, потому что я имею отношение к блогерству, и мне потребовалось, наверное, лет 5 вести свой блог, чтобы мне начали поступать предложения о рекламе, и то они не такого уровня, чтобы я вообще задумалась об этом. А детей в эту не совсем чистую медийную среду, я считаю, что не стоит запускать. И к тому же, за что, да, блогеры получают за рекламу. То есть он сначала должен состояться как человек, а кто ты? Приучать его к тому, что любое вякнутое тобой слово надо вынести в интернет.
Ну, и за это ждать вознаграждение
хотя бы в виде лайков, это не совсем здоровая ситуация. По крайней мере, ребенку стоит, наверное, все-таки это объяснить. Ты должен кем-то стать. Или там завести какой-то проект. проект, или вот да, ты там стал стилистом, или ты делаешь обзоры книг, но для этого ты должен потрудиться, стать личностью. А ребенок, он только еще ищет себя, и подросток, и это, мне кажется, нездоровая среда, когда вот у нас растет поколение, которое считает, что бы оно ни сказало, это мое мнение. Так ты потрудись, чтобы твое мнение было интересно, чтобы твое мнение чего-то значило, иначе тебя, честно говоря, в том же интернете быстро поставят на место.
Ну и давайте подведем итог. Труд, творчество, зарабатывание денег и понимание того, что жизнь состоит в том числе и в первую очередь из труда, из обязанностей, которые хочешь не хочешь делать нужно.
Я считаю, что изначально первое – это с самого рождения присутствие ребенка в повседневной жизни семьи, где естественно присутствует труд, в чем он естественно и с радостью принимает участие, потому что для него это познавание мира. Чуть старше, вот выращенный из вот этой повседневности, определенные ритуалы и правила, которые для него незыблемы, потому что он с рождения знает их наличие в семье. Достаточно ребенку просто сказать, ну ты же знаешь, у нас такое правило. Все. Поверьте, если он знает это с рождения, если это правило незыблемо, будет для него достаточно слов, что ты же знаешь, у нас такие правила. Старше чуть-чуть, это уже наличие конкретно обязанностей, которые он должен сделать. Например, за тобой закрепляется там заправить за собой постель, сложить там свои вещи, повесить на место полотенце, которым ты вытерся. И постепенно сюда примешивается какой-то конкретный труд, допустим, протереть пыль, вынести мусор. И чем дальше, тем, конечно, должно становиться у детей больше обязанностей, и они должны привыкать к тому, что у каждого в семье есть обязанности, они должны знать, что это норма для всех. Следующее — это не умалчивание и постоянное объяснение, спокойное, не окрашенное ни негативно, ни позитивно. Причинно-следственной связи — труд, деньги. То есть они должны знать, что в семье есть деньги, что они тратятся, что они могут копиться на что-то, и что их может не хватать, и их надо там заработать. И постепенно сюда можно включать элементы заработка самим ребенком, когда он должен проявить свои творческие способности и сначала, может быть, предложить на суд семьи, а потом это должен быть суд уже людей со стороны, которые могут или купить твою поделку, или не купить. И тогда, мне кажется, есть шанс воспитать здоровое отношение к труду. От радости к обязанностям и пониманию, что труд может быть разным. И радостным, и просто необходимым.
Напомню, вы слушали запись беседы о трудовом воспитании ребенка с создателем и редактором журнала о неспешной гармоничной жизни в согласии с природой, автором сказок для детей и ряда статей о гармоничном развитии ребенка Ясной Черниченко.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать тридцать восемь на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Катастрофическое ухудшение экологии – одна из самых актуальных проблем в современном мире. А решать эту проблему предстоит будущим нашим детям. Значит, мы должны научить их любить природу и заботиться о ней. О том, как это сделать, мы сейчас и поговорим.
Ступени науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот только что мы говорили о значении труда, о его роли в нравственном, физическом, эстетическом развитии ребенка. Тема, которую мы с вами сейчас будем обсуждать, во многом похожа, потому что труд, природа как-то взаимосвязаны, да, экология, все это связано и с трудом, и с нравственностью, и с тем, что очень важно в жизни и маленького человека, а из маленького потом вырастает и большой, да? Так вот, зачем детям нужно прививать любовь к природе? И хотелось бы мне обратить внимание на то, почему это важно не столько для общества, хотя это очень важно, безусловно, да? Экология — это для всех важно. Но в первую очередь для самого ребенка, для его личности.
Потребительское отношение к природе — это, конечно, потребительское отношение и к родителям, и к друзьям, и ко всему тому, что тебя окружает. Поэтому, если говорить о психологических аспектах, которые формируются при неправильном обращении с природой к природе, то это, конечно же, вот такая иждивенческая позиция. Это мне все должны, это весь мир должен крутиться вокруг меня, я могу вести себя как угодно, а остальные должны подстраиваться. Безусловно, эта позиция позиция не принесет успеха ребенку. И при таком его отношении к окружающему миру у него будут возникать сложности и с социальной адаптацией, и с достижениями цели, и во многих-многих других сферах. Поэтому, конечно, Наталья, вы очень хорошо сформулировали вопрос, и ответ на него, в общем, и скрыт в вопросе. Прежде всего, для самого ребенка важно, чтобы его отношение к природе было сформировано правильно. А вот здесь уже, конечно, большой вклад вносят родители, и можно поговорить об этом. Как же правильно, да, сформировать вот это отношение к природе, бережное такое?
Ну и, значит, это нужно для ребенка, потому что это нравственное воспитание, да? Мы говорим, что человек царь природы, да? Он царь природы, значит, он над природой, он сильнее. А раз ты сильнее, ты должен быть милосердным, ты должен быть заботливым и внимательным. Это важно прививать ребенку, да? Когда мы учим ребенка быть хозяином своей земли, хозяином того, чем ты обладаешь, значит, ты учишься мудро этим распоряжаться. Это нравственное воспитание.
Да, но вот здесь как раз-таки круг такой, да, возникает. С одной стороны, для того, чтобы любить природу, необходимо нравственное воспитание ребенка, для того, чтобы он понимал, как нужно обращаться к природе, какие нормы существуют, как правильно, как хорошо это делать. С другой стороны, да, сама природа учит ребенку нравственности, и она учит его заботе и любви. Поэтому, да, вот здесь, с чего бы мы ни начали, мы приходим к одному и тому же. Любовь, принятие, забота и поддержка.
Потом следующее. Эстетическое воспитание. Природа и эстетика. Здесь никак не уйти. Но чтобы ребенок почувствовал эту эстетику, эту красоту природы, чтобы он научился ее видеть, слышать, как у Рыленкова, здесь мало увидеть, здесь надо всмотреться, чтоб ясной любовью наполнило сердце. Помните, тоже школьное еще стихотворение? Или здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб душу созвучно хлынули дружно. Вот, вот это увидеть, всмотреться, услышать и вслушаться особенно городским детям в современном мире практически недоступно. Им негде и некогда видеть, всматриваться, слышать и вслушиваться. И вот эта задача родителей, несмотря на то, что мало времени, несмотря на то, что, может быть, и не всегда есть возможность, может быть, отсюда и желание посмотреть на небо звездное, а вообще смотрят ли наши дети на звездное небо, мы должны себя переломить, если хотим, чтобы наши дети были эстетически развиты и могли от природы получать удовлетворение и радость, и любоваться этой красотой, наслаждаться, то есть наполнить свою душу вот этой красотой.
Да.
Этому надо научить.
Вот, а как?
А вот как?
А как?
А вот, вот, как? А вот, вот как? Это самое важное и самое сложное.
А вот здесь как раз вот хотелось бы на этом остановиться. Знаете, мне приходилось работать в разных сферах, и по первому образованию биолог у нас была такая биологическая практика полевая, и у нас были, знаете, такие интересные очень задания. Например, когда ты находишься в лесу, очень важно дифференцировать голоса птицы, понимать, да, где какая птица звучит,
это
как она звучит.
Да?
И вот этот шум бестолковый лесной, он вдруг оформляется в какой-то совершенно изумительный природный оркестр. Но ведь если не знать, как звучит голос той или иной птицы, ты никогда не узнаешь.
Кто-то из наших слушателей, хорошо, соловей в лесу, а если мы в лес не можем сходить? Но любой парк, птицы везде есть.
Да.
Птицы даже, вот я с пятого этажа на балкон выхожу, на пятом этаже утром рано, и я слышу птиц.
Да.
Даже в городе, даже среди их шумных магистралей.
Да, но вот я хочу сейчас подчеркнуть вот этот момент, что слушать, слышать нужно учиться. Ты сам не научишься слышать, если тебя специально не учили. И здесь наш современный человек напоминает мне глухих. Вот мне приходилось тоже часто работать с глухими. Когда им надевают впервые слуховой аппарат, то вы думаете, они начинают слышать? Нет, все, что они слышат, это
как-то
шум.
Наверное, какая-то
хочется
шум,
закрыться,
да?
Снять этот аппарат, потому что это многоголосица бестолковая, она непонятна, она пугает и вызывает чувство дискомфорта. Хочется в тишину спрятаться и уйти в тишину. И занятия с сурдопедагогами состоят в том, что сурдопедагог учит: вот это голос человека, вот это голос животного, вот это звук такой, вот это звук такой. Он соответствует вот этому, он соответствует вот этому. И люди научаются слышать и различать слова. На речь. Вот мы, городские жители, наверное, подобны этим глухим людям, которым нужно научиться. И здесь очень много интересных подручных средств, которые раньше, кстати, использовались в учебном процессе. Помните пластинки с голосами птиц?
Да, да.
Я помню, что, да, ставили их учителя и на уроках биологии в свое время. В настоящее время, вот я, интересно, даже не знаю, но знаю, что есть записи.
Ну, учителя,
есть.
Может быть, и ставят, но еще и наша задача родительская, да, это задача школы, там у них своя программа. Есть ли у них время на эти голоса птиц или нет? А у родителей должно найтись время, чтобы, по крайней мере, со своим маленьким ребенком, пока еще маленькие дети, пока они еще открыты миру, пока они еще очень эмоциональны, пока они еще отзывчивы, и чувство сострадания у них есть. Просто от природы оно еще есть. Использовать этот момент и поучить детей различать голоса птиц.
Самим сперва выучить, потом научить детей различать голоса птиц.
Для этого сейчас с помощью интернета и все что угодно.
Правда, правда, мы потеряли какую-то эту связь совершенно и с природой, и с пониманием того, что вокруг нас вообще происходит.
А цветы, а травы, они все имеют названия, они все имеют какие-то свойства, среди них есть лекарственные растения. Это тоже не обязательно здесь нужно обладать знаниями ботаника, там какого-то ученого. На уровне близком ребенку, на самом там, те же самые ромашки, те же самые васильки, колосья пшеницы, там, или это, ну, ржи, это, ну, всем нам доступно, да? И на это обращать внимание. Идешь, ведешь ребенка в садик, или идешь там в магазин даже через парк, и посмотреть, какие цветы, а как они называются, а что у них интересного, и... а какая бабочка, какая пчелка на этом цветке, да? Ну, это как бы элементарные вещи. Главное — захотеть это самому увидеть, услышать и показать это своему ребенку.
И с одной стороны показать, а с другой стороны, я думаю о том, что, знаете, многое постигалось теми детьми, теми старыми детьми. При обычных прогулках, когда ты выходишь во двор, а твои друзья еще не вышли, и ты присаживаешься и рассматриваешь, как муравьишка ползет, да, как жучок тащит что-то в себе в норку, а ты наблюдаешь за этой жизнью. То есть умение наблюдать — очень важное свойство. В настоящее время, когда мы видим во дворе мало детей, они не гуляют, они не выходят за пределы.
Природа
квартиры.
Для них вот в лучшем случае на экране монитора. В лучшем случае, если кто-то интересуется, может быть. А вообще-то дети наши действительно от природы как-то сейчас отрезанными оказались. Да? И стенами квартир, и экранами мониторов, наушниками. Ребенок, идущий в наушниках с плеером, он никогда не услышит голосов птиц, он не услышит шума деревьев, шума дождя и так далее. Чем природа нас обогащает и наслаждение доставляет.
Да. Поэтому первый шаг, наверное, сейчас для тех родителей, которые нас слушают, он самый элементарный. Чаще просто гулять вместе с ребенком, выходить за пределы своей квартиры, идти в ближайшую рощу.
Идти гулять, не глядя в мониторы и в наушниках. Да, все это отложить, убрать. Если идем прогуляться, уберите наушники, уберите все гаджеты. Посмотрите на мир вокруг, посмотрите на звезды. Даже в городе, говорят, в городе звезд не видно. Видно, если захотеть, можно увидеть и луну, и месяц. И чем отличается луна от месяца, и почему месяц один раз в одну сторону смотрит, а другой раз в другую, от чего это зависит. Иногда буква «С», а иногда кусочек буквы «Р» и так далее. Все это можно показать ребенку. И в городе даже. В селе, конечно, это проще, оно там, естественно, природа входит в жизнь детей. Но в селе, опять же, другая проблема. Там может формироваться потребительское отношение к природе. Да, у меня все это есть, все вокруг мое, я могу топтать, могу рвать, могу, не знаю, там, перепахивать. То есть, если в городе ребенок от природы отстранен, то в селе он в природу вписан, но учить его бережно относиться к этому и понимать, что все это не безгранично, все это может испытывать боль, радость, да, там, как любое животное или дерево. Нужно учить ребенка, что дерево тоже живое, и оборви от у него листики, оно засохнет и умрет. Это очень важно.
Ну да, вы сейчас очень важную вещь подчеркнули, что все дети уникальны, и кого-то нужно учить общаться с природой, а кого-то надо от природы потихонечку отстранять. Да? И, например, когда ребенок стремится погладить каждую собачку, которая чуть больше него ростом, тоже где-то, да, надо приостанавливать и придерживать. И тоже могут быть разные чувства и отношения к природе у ребенка формироваться. Поэтому, конечно, подход индивидуальный, он только приветствуется. И главное, да, вот это, наверное, знаете, несмотря на то, какие у тебя отношения с природой, борешься ли ты за выживание, да, являешься ли ты жителем горного района, тоже говорили о том, что землетрясение, и тут уж любишь, не любишь, а защитить себя надо в первую очередь. Или например, ты борешься с вредителями, ты посадил какие-то замечательные ягодки,
да, мы учим, на них не трогай жучков, вот не с длинными ушами.
А жучки прилетели и съели весь урожай.
Они не трогают сами, да, правильно, они прилетели и съели урожай. Поэтому здесь нужно учить рационально относиться и понимать, и учить ребенка. Ну, может быть, совсем маленького ребенка и не надо учить вредно, полезно, вот я так думаю, как вы считаете, нужно? Это вредная жук, этот невредный. Может быть, пока он маленький, пусть они все жуки будут добрыми.
Ну, хоть чуть-чуть, хоть недолго, мы будем любить всех жуков.
Пусть они будут добрыми, да. А потом, когда уже ребенок начнет понимать более осознанно, вникать во все это, уже тогда учить.
Наталья, а вот а как вы думаете, надо ли учить ребенка любить клещей, например? Смотри, клещ, он какой он красивый. Вот такой ребенок видит.
Он красивый. Для чего-то же он в природе создан.
Ну, да.
Для чего-то он в природе нужен. Мы должны учиться не уничтожать в первую очередь, а защитить себя от них. Не обязательно любить всех. И змею тоже нельзя, наверное, любить, но она для чего-то в природе создана. И те же самые вредные, досаждающие комары, они, если не будет комаров, то и птицам есть нечего будет. Ребенок должен понять, что все в природе взаимосвязано.
Вот, да, очень важна сбалансированная позиция, потому что любовь к комарам не должна быть больше, чем любовь к себе. И, например, если ты не отгоняешь комаров, любя их и позволяя им поесть, то это тоже, знаете, немножечко странно. Поэтому мы говорим о нахождении баланса, и мы говорим о том, что очень важно замечать красивое, как в людях. Видишь красивое в человеке, в душе в его или в облике, выразить эти чувства, или, может быть, дружба образуется у ребенка, да, с этим замечательным, красивым человеком. Или, может быть, просто ты восхитишься и пойдешь дальше. И этого более чем достаточно для того, чтобы возникло уважение и симпатия, для того, чтобы были вот те самые границы восстановлены, которые позволяют ребенку что-то впускать в свою жизнь, а где-то границу ставить, от чего-то отгораживаться. И каким-то жучком восхищаться на расстоянии, но ни в коем случае не трогать, потому что он очень красивый, но трогать его нельзя. Да?
Ну, хотя бы потому, что пусть он живет своей жизнью, и не будем мы трогать там гнезда птичьи, и птенцов брать в руки, как бы нам ни хотелось, какими бы милыми они ни казались, потому что ребенок должен понимать, а это должны рассказать ему мы родители, что если мы подойдем к гнезду, если мы тронем, то птичьи погибнет, только что птица его
Кстати,
бросит.
Вот такую тему мы затронули случайно, очень важную, дискуссионную на сегодняшний момент, это трогательные зоопарки. Тоже благая идея, да, когда...
Ну, здесь давайте мы сейчас не будем, потому что у нас немного времени. Это отдельная тема, особенная. Просто здесь вот мне кажется еще важно нам сказать, да, вот наблюдать за природой, сочувствовать, сопереживать, любить животных, ухаживать за ними. Это все понятно, обычно, естественно. И это, наверное, в общем-то, самое простое, что родители большинство родителей делают. Да, главное обратить внимание на то, что это нужно делать. Да? Значит, развивать наблюдательность, отсюда интеллект развивается ребенка, потом посмотреть энциклопедии, какие-то названия животных, растений, те же самые голоса птиц и так далее. Но еще, мне кажется, одна очень важная деталь, что когда мы говорим о любви к природе, это не только наслаждение эстетическое, это что нам природа дает, все прекрасное нам дает. Но если мы любим, да, как говорит, любовь не только брать, но и отдавать. Нужно учить ребенка отдавать. А что мы можем природе отдавать? Как мы можем о ней заботиться? Ты царь вселенной, да, человек. Значит, ты должен заботиться, ты сильный, должен заботиться. Как ребенка можно учить заботиться? Что делать?
Это, конечно, уже какие-то конкретные действия и активность самого ребенка по отношению к природе. Это вместе со взрослыми принять участие в том же самом субботнике. Это пойти куда-то и не оставить мусор.
Да, не только созерцать, но и действовать.
Да, да, это именно уже конкретные действия. И вот здесь очень важно действительно понимать последовательность. Сперва формировать нравственное, эстетическое, гуманное отношение к природе. И вслед за этим непременно слова подкреплять действиями. Потому что если просто рассказывать, как хороша природа, а потом оставлять мусор, то ребенок будет считывать второе. Если рассказывать о красоте природы и убирать за собой, то можно ребенку не говорить даже, убирай за собой или нужно забирать мусор, он сам будет это делать.
То есть обязательно участвовать самим и ребенка с собой брать, да? В субботниках, на которых сажают деревья, например, в Ростове, в ботаническом саду такие проводятся акции. Акции по очистке там берега Дона и так далее, брать на такие акции. Пусть ребенок посадит деревце, пусть посадит росточек какой-то и за ним поухаживает. Правильно? Пусть уберет место своего отдыха на природе. Раз, два и пять. На шестой раз он не бросит мусор. Это уже бережет природу.
Конечно. И еще таким важным видом для школьника, в частности, не для дошкольника. Для школьника, на мой взгляд, является изучение темы и написание докладов. Речь идет о том, что важно еще интеллектуальное развитие. Например, незнание как бы формирует неправильное отношение к природе, знание того, насколько опасно, например, пластиковая бутылка, брошенная в воду. Как много животных может погибнуть, вплоть до того, какое количество животных может пострадать. Иной раз действует на ребенка в педагогическом плане больше, чем 1000 слов. Когда он видит эту информацию, когда он видит фотографии с погибшими животными, когда он рассказывает об этом одноклассникам, или они еще при этом смотрят какой-то учебный фильм, подобранный самим ребенком, то это очень мощное средство воздействия и на ребенка, и на тех ребят, которые рядом с ним.
Ну и, конечно, наша литература. Наша классика,
любимая
литература. Да, любимая, нами, может быть, любимая, не знаю, насколько современными детьми любимая, но наша родительская задача — вспомнить прекрасные книжки Пришвина, Бианки, Чарушина, Светона Тампсона, Ушинского, Сладкова, начиная там от самых маленьких «Мамина Сибиряка», там Алёнушкины сказки, где эти писатели показывают, рассказывают. Они не только учат наслаждаться природой, там же и необыкновенный богатый материал для интеллектуальности, развития, для познания. Поэтому обращайтесь к этим книжкам, не забывайте о них. Выберите те, которые ближе всего вам, правильно? Которые вашим детям больше подходят. Огромное количество литературы сейчас есть, и в интернете можно посмотреть. Это тоже очень важное воспитательное средство. Ну и, конечно, все это прекрасно, а под занавес нашей беседы все-таки надо обратить внимание, что самое важное в формировании бережного отношения к природе — это систематичность. Да? Если мы раз сходили на субботник и забыли, один раз прочитали книжку и забыли, ничего не будет. То есть родители сами показывают пример ребенку, что мы чистим зубы и не открываем воду, которая течет в ведро воды. Нам достаточно кружки воды для того, чтобы почистить зубы прекрасно. Не значит, что там вообще надо сидеть без воды, но где можно беречь. И родители это делают, и дети это видят, для них это становится нормой. Да? Вот это очень-очень важно.
В собственном примере, да.
Да. Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в беседе. Напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.